веселые звоночки.
Всем здравствуйте, доброго времени суток. У микрофона старший почтальон. Зовут меня дядь Саша. Встречайте, сегодня у нас в гостях автор песен, самый поющий ведущий, вернее, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем.
Да, Вячеслав, как-то, знаете, я решил посмотреть телевизор, включил один из каналов, а там идет юмористическая программа с вышеуказанным названием. И часа два я не мог оторваться. Жаль, надо было заниматься делами, а то бы так смотрел и смотрел. Вот в связи с чем у меня вопрос. Это же сколько серий, сколько выпусков у вас программ? Наверное, вы очень много работаете.
Да, вот сейчас, на данный момент, где-то около уже 70 или 80 программ мы уже сбились со счета. Поэтому достаточно много мы времени проводим в придумывании этого материала, этих номеров, сценок и песен.
А еще и гастроли.
А гастролей сейчас меньше. Раньше было больше, но опять же за неимением времени, потому что материала нужно придумывать много. На гастроли мы ездим редко.
А, кстати, вы на детском радио впервые?
В первый раз, да.
У вас же есть дочки, девочки.
У меня два сына. Два сына, сейчас им по 5 лет. Это двойняшки. Да, Костя и Максим.
Ну, это наши слушатели потенциальные.
Да, да, да. Мы в машине периодически включаем детское радио. Так что я знаю вас, и они знают.
Ну, замечательно, замечательно. А вот каким было ваше детство?
Вы знаете, я родился достаточно давно в одной глухой деревне в Тюменской области. Ну, детство было, как и у всех, наверное, ребят того времени, когда мало игрушек, все время хотелось какое-то мороженое, и мороженое было как некий праздник, когда тебе покупали, и то же самое, что касается игрушек. То есть их было немного, и они были очень ценны.
Ну, и сегодня ребятам это очень сложно представить.
Это очень сложно, потому что сейчас такое обилие всего, в том числе сладостей, различных игрушек и мороженого, поэтому, ну, не понять, наверное, сейчас детям, как раньше было.
Да, бывает, сейчас приходит мальчик или девочка с дня рождения и взрывается в целую кучу подарков и достает. О, а вот две похожие сумочки, а вот три похожие набора солдатика. Ну, действительно, вещей стало очень много, и подчас они даже вытесняют своих владельцев из комнат. Сейчас... Что с этим делать? Вот вы как боретесь с такой проблемой?
Ну, вы знаете, отказать мне сложно, когда что-то дети просят. Видимо, здесь сказывается то, что у меня не было игрушек, и мне самому хочется в них еще поиграть. Я вам скажу, что я иногда даже больше покупаю для себя. Я говорю, хотите конструктор? Он говорит, нет, не надо. Я говорю, смотрите, какой самолет классный, его же здорово собрать. Он говорит, точно не надо. Я говорю, ну, давайте возьмем на всякий случай. Я понимаю, что я сам его соберу, немножко в него поиграю, ну и потом захочу еще какую-нибудь игрушку. Я сейчас, когда появились дети, я могу оправдываться, что я могу покупать игрушки и в них играть.
Ну радиоуправляемые машинки, самолеты. Вам вдвойне повезло, и вы наиграетесь, и дети у вас не требовательные.
Так. Сейчас я играю больше, чем в детстве.
Как вы пошли в школу, помните?
Да, конечно, я пошел с 6 лет. На всякий случай меня отдали, чтобы у меня был запасной год для поступления в институт. Родители так рассудили, то есть 6 лет отдали меня в школу. А для того, чтобы меня перед армией, на всякий случай, был еще год запасной для поступления в институт. Ну, поступил я с первого раза, поэтому этот год у меня как бы пригодился в учебе в институте.
А как, кстати, учились?
Ну, школу закончил, как, наверное, не странно, на одни пятерки. То есть у меня в аттестате все пятерки. То есть я не был ботаном, причем, ну, ботаником, заучкой, как это правильно называется, не был, но, тем не менее, занимался всесторонне различными видами спорта и участвовал в самодеятельности художественной. Мы с моим другом показывали различные сценки на классных часах, на осеннем балу, на новогодних каких-то мероприятиях школьных. Вот. То есть я постоянно был занят какой-то внеучебной деятельностью. И как так получилось, что у меня в аттестате все пятерки, честно говоря, для меня сейчас загадка. А в институте, ну, достаточно средненько уже было, 4-5, иногда проскакивали троечки. Но никогда я ничего не затягивал в плане сдачи, никогда я не был там в хвосте, не ходил с курсовыми там до победного.
Что бы вам давалось без труда?
Без труда, просто я старался сделать все быстрее, чтобы пойти и заниматься тем, что мне нравится. Играть на гитаре, участвовать в каком-то школьном ансамбле, делать сценки, Сценки мы делали очень просто. Снимали с телевизора звук на магнитофон. Я подставлял магнитофон, там, как сейчас помню, Винокур, Петросян показывали какие-то монологи. Я это все записывал на кассету МК-60, переписывал аккуратненько на листочке, и потом этот, учили текст. Так как сами придумать мы ничего еще не могли тогда, нам было по 13-12 лет с моим другом. Вот такое у меня было детство.
Но ведь что касается учебы, есть в этом какой-то маленький секрет, мне кажется. Вы говорите, что все успевали, все у вас получалось, уроки быстро делали и бежали играть, гулять. А на самом деле, наверное, есть в этом что-то такое, знаете, вот, что необходимо было бы рассказать нашим ребятам. Все-таки есть секрет какой-то. Может быть, секрет заключается в том, что надо просто соблюдать режим дня или сначала сесть за уроки, сделать все от и до, а потом уже
ты сам себе хозяин. Я думаю, что да, когда есть дело интереснее какое-то, оно тебя постоянно подстегивает, чтобы расправиться с неинтересными делами. А учеба, я так понимаю, ну, неинтересна, наверное, большинству
учащихся. Вот вы и дайте совет сейчас нашим радиослушателям.
Я думаю,
откройте свой секрет.
Вот когда, приходя из школы, я сразу же садился за эти уроки или старался сделать еще их в школе, для того, чтобы потом у меня осталось больше времени на футбол, на какой-то, на ляпы мы играли, в лапту бегали, если это летом происходило. То есть как можно быстрее я хотел расправиться с тем, что мне не нравится, чтобы меня не спрашивали, а сделали ты уроки. Я старался прямо в школе, на переменах, а может быть после урока у нас была какая-то продленка, я на нее оставался, на час мы все друг у друга списывали, что сделал один, быстро разбирали и бежали играть. То есть я уже приходил домой практически с выученными уроками. То есть как можно быстрее расправляйтесь с нелюбимыми делами, чтобы оставалось время на любимые
вот,
дела.
Вот он секрет, не откладывай на вечер то,
да,
что можно сделать днем.
А вечером ты уставший, ты уже поиграл, тебе ничего делать не хочется. Ты скажешь, да ладно, я с утра сделаю. С утра ты ничего не успеваешь, надо идти в школу.
Вот, ребят, это золотое правило, запомните. И школа у вас была большой? Маленькой?
Ну, так как это деревня, то есть население всего моего поселка, он поселок Луговой называется, где-то было 2500 человек. То есть это всего жило в поселке, но школа, наверное, была человек на 400-500. Вот такая. Может быть, больше, может быть, меньше. Честно говоря, я не помню.
Большинство наших слушателей живут в городах, и им очень сложно представить жизнь в маленьком населенном пункте, в деревне, как все это было.
Я вам скажу, это сложная жизнь, потому что нет отопления, нет централизованного водопровода. То есть, помимо того, что нужно сделать уроки, там, позаниматься какими-то делами, поиграть в футбол там с ребятами, нужно еще натаскать воды из колодца, там, ну, наколоть дров там, или притащить эти дрова откуда-то, все это затопить печки. То есть, достаточно сложная жизнь в деревне, она как бы всегда была такой, но это закаляет по жизни. То есть, человек становится более как-то восприимчивым к какому-то физическому труду. Не пугает ничего. То есть, если нужно распилить бензопилой пучок дров, я его распилю за 3-4 часа и могу весь этот пучок переколоть за 3 дня топором.
В деревне никогда не ждали дворника, все делали сами, и двор убирали, и снег разгребали.
Да, на самом деле работа с утра до вечера. Вот ты просыпаешься в деревне, это одно дело, ты приезжаешь к бабушке в деревню.
Да, это очень интересно.
Да, на 3, там, скажем, месяца летних, когда родители сбагривают детей, чтобы, ну, куда-то уехать в отпуск, и это одно дело. А когда ты живешь постоянно в деревне, тут немножко другое. И меня всегда удивляет реклама по телевидению какой-нибудь сметаны, очень радостная бабушка, очень ухоженная, встречает внуков, она говорит, вот сметана, и я представляю, сколько нужно для этой сметаны в деревне сделать. Это же просто кошмарный труд для того, чтобы появилась эта баночка сметаны, которую бабушка рекламирует. Я всю эту цепочку представляю. Держать корову, это просто, это ужас вообще. Это же постоянный какой-то страшный труд. Нужно сено. Это нужно постоянно, как говорят в деревне, управляться с ней. То есть
я все это видел. Да. Я тоже родился в небольшом городке и часто ездил к бабушке с дедушкой в деревню.
Да.
И наблюдал больше, наблюдал за их трудом, чем сам работал, потому что был еще юным, а они меня... Ну, как-то я не скажу, что они меня заставляли. Так, приучали понемножку.
Да, конечно, к труду, поэтому, ребята, нужно приучаться с детства. Когда ты лежишь на диване с айпадом с утра до вечера, ну, ничего хорошего из тебя не получится, это точно.
Ну, а как вы со своими ребятами занимаетесь? Как вы приучаете их к труду? Или, может быть, они вас?
Пока маленькие, пока ограничиваются тем, что я их заставляю убирать там игрушки какие-то. Ну, и, конечно, вожу в деревню что-то там пилить, строгать. Дальше больше, наверное, мы как-то будем развиваться в этом направлении. Пока не знаю.
Вячеслав, очень интересная тема. Вот рассказы про деревню, про то, как раньше люди жили, как раньше дети занимались, во что играли, чем увлекались. Хорошо было бы об этом как-нибудь еще поговорить, да. Но сейчас пришло время сделать короткую паузу. Давайте послушаем песенку, после чего встретимся снова.
По синему морю, к зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете, плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети.
Участник шоу «Уральские пельмени» у нас в гостях. В эфире только что прозвучала песенка «Мамонтенка». Она вам знакома,
да,
я думаю.
Да, одна из моих любимых песен. Очень мне она нравится, нравилась и будет нравиться.
А вас мы еще послушаем. Вячеслав, у вас в шоу все артисты, скажем так. Или нет, не все. Но большая часть артистов не профессионалы.
Все. У нас единственное, у кого есть актерское образование, это Юлия Михалкова. Причем это образование у нее второе. Она на заочке закончила театральный институт. Я не знаю, помогает ли это ей или нет. Надо у нее спрашивать. Все остальные без актерского какого-то образования.
Но это вот такая эстрадная форма, где не обязательно профессиональное образование. Это факт.
Да, что... сам придумал, сам сыграл, как-то да, видишь
да,
это все.
Да. И вот ведь как интересно, чтобы вы посоветовали начинающим артистам, кто пока еще не занимается в студиях, кто пока не ходит в какие-то театральные кружки, но в то же время очень хочется попробовать себя на сцене.
Я думаю, самое простое – брать сейчас гораздо больше возможностей, переписывать наши какие-то сценки и показывать их в школе на каких-то классных часах, как это делал я. Но если, ребята, у вас вот вы делаете это в течение там полугода, и видно, что не получается, бросьте это, займитесь тем, чем получается. Потому что кому-то не дано стать артистом, а кому-то дано. Я встречал в своей жизни многих людей, которые закончили театральный институт и еще что-то, театральное училище, но не дано человеку это. Не надо этим заниматься. Просто он доживает до 70 лет. Ему кажется, что он великий артист, и всем он это говорит, а на самом деле это не так. Поэтому нужно... стремиться к тому, что получается. Например, вы хороший водитель автобуса, только вы об этом не знаете. Пробуйте, пробуйте себя
но
везде.
Но пробовать надо все.
Обязательно, пробуйте все, но вовремя нужно остановиться на чем-то, что вам подходит.
Вот вы человек поющий, но кто был вашим первым учителем музыки, расскажите?
Первым учителем музыки был учитель химии Сергей Анатольевич Пономарев. Я ему до сих пор благодарен за это. Это был молодой преподаватель, который пришел на практику. наверное, где-то в классе восьмом химию преподавал, и во внеучебное время мы занимались в кружке гитаристов. Он организовал кружок гитаристов, мы купили гитары, он научил нас трем-четырем аккордам, каким-то боям, потом мы организовали небольшую группу. То есть, и я до сих пор его с благодарностью вспоминаю за то, что он привил это ко мне чувство игры, любви к гитаре.
А гитары были, наверное, такие с переводилками.
Да, у меня вся гитара первая, до сих пор она хранится в деревне у мамы. Она вся наклеена, уклеена наклейками из жвачек, потому что тогда, в то время, мы все собирали вкладыши от жвачек и клеили их куда угодно. У меня они были на гитаре. Вот. И также я там различные сам рисовал ручкой какие-то рисуночки.
А детство ваше пришлось на какой год? Какие года?
Смотря что считать детством, какое время. То есть, родился я в 79-м, то есть, наверное, 83-й где-то это вот началось уже осознанное детство. 84-й, 5-й, наверное, вот где-то так.
Но у меня все пораньше случилось. Я помню увлечение вокально-инструментальными ансамблями. Ну, поголовно все увлекались. Ну, нет, да, не все, да, в классе, но всегда находилась, да, часть одноклассников, которым это безумно нравилось. Брали гитары, я помню, мы молотили палками барабанными по портфелям. Это у нас были такие самодельные ударные установки. Собирались где-то в коптерках, репетировали, потом выступали на школьных вечерах, да. Да-да-да, замечательное время. Я не знаю, как сейчас.
Сейчас я тоже не знаю, потому что я давно не был в школе, но совсем недавно я написал песню про ЕГЭ. Даже не я, мы написали песню про ЕГЭ. Вот. И эта песня, она как раз у нас выйдет к сдаче ЕГЭ. Песня очень хорошая, она скоро презентуется официально на моем канале в YouTube, в моем Instagram. Так что, если кому интересно, можете посмотреть мясников.с, заходите, там все будет про ЕГЭ. Песня очень хорошая. Но небольшое ограничение, наверное, будет все-таки 15+.
По возрасту.
Да, по возрасту.
Ну, а сейчас, я думаю, ребята сидят, уткнувшись в свои волшебные телефоны, смартфоны, айпады, и там пытаются сочинять музыку, подбирать нотки какие-то, звучания, сэмплы и так далее, и так далее, и так далее. Это все по-другому.
Сейчас очень интересное время, я замечаю. Сейчас все люди ходят, уткнувшись в свои телефоны. Если человек садится, он через секунду достает телефон и просто залипает в нем.
Это надолго вообще?
Я не знаю. Я думаю, что это пройдет, как и все новинки. То есть, вот когда появляются какие-то ботинки там или что, хочется их поносить, причем очень много и часто. Я даже в каких-то новых вещах ходил дома и ждал, скорее бы наступит, допустим, утро, я пойду в них. Я думаю, что это сейчас такой временной отрезок, когда вот, ну, просто это интересно. Появился Инстаграм сейчас, в основном сидят все там, он дико развивается в нашей стране, хотя он уже давно распространен по миру, но громадную популярность он набрал в России совсем недавно, и все сидят только там. Опять же, на эту тему написал недавно песню «Зайди в Инстаграм, я там». Песня без ограничений возрастных, ее можно спокойно послушать. Она идет на некоторых уже радиостанциях. Песня хорошая, но вот как раз об этом времени, когда люди сидят полностью.
Мне кажется, скоро появится знак, знаете, запрещающий. Это с мороженым нельзя, с собаками нельзя, на роликовых коньках, да, нельзя. А теперь будет со включенным телефоном нельзя.
Не исключено, скорее всего. Есть некоторые рестораны, где на входе забирают телефоны. Я совсем недавно с ним столкнулся.
Поэтому... мне кажется, что пусть будет для общего веселья.
Согласен.
Пусть будет.
Должно быть общение, а не просто смотреть в какую-то железячку. Должно живое общение присутствовать.
Ну, так вернемся к разговору о музыке. В общем, вы посещали кружок гитаристов,
да,
который вел ваш преподаватель по химии.
Да, После чего я продолжил заниматься в частном порядке гитарой в институте. Дальше никакого специального образования по гитаре я не получал. По вокалу я не получал никакого образования. Нигде я не учился в плане музыки. Я старался развиваться сам. Сейчас это гораздо легче стало с появлением YouTube. Там можно взять какие-то уроки гитарные, если тебе чего-то не хватает оттуда. Но в конце концов можно пойти на какие-то курсы, если кто-то хочет научиться на гитаре.
С нотами познакомились?
А с нотами, вы знаете, достаточно отдаленно.
Ну, понятно.
Это мне не мешает. Я вам сейчас открою, ребята, один секрет. Если вы купили гитару, что-то вас подвигло научиться играть на гитаре, Самое главное не научиться играть на гитаре, а самое главное совместить это с пением. Если вы просто и будете играть на гитаре, это, поверьте, никому не нужно. А если будете просто в идеале играть на гитаре, это никому не нужно. А если вы будете знать три аккорда, но будете при этом еще и петь, вы будете просто звезда номер один либо в школе, либо в институте, либо в стройотряде, в любом месте, в армии, ну, не дай бог, еще разные у нас учреждения есть, но вы будете всегда, всегда на первом месте, вы будете всегда востребован. Если вы знаете три аккорда и умеете петь, вы нужны. Если вы знаете много аккордов, но не поете, извините, вы только нужны родителям и родственникам.
Наверное, так, но в одном случае позволю себе не согласиться. Если вы играете на гитаре серьезно, занимаетесь, изучаете сольфеджио, возможно, вы станете гитаристом, будете выступать в ансамблях каких-то профессиональных. Но а если просто вам интересно, если даже вы нот не знаете, но, ребят, гитара – это хорошая вещь, потому что, действительно, можно петь, и пусть даже слух у вас не установлен, и, может быть, в нотки вы не во все попадаете, но можно же и рэп читать, на ритмику класть какие-то слова.
Конечно.
Сейчас очень много разных жанров. Не надо отчаиваться, что кто-то поет и выводит рулады.
Нет, можно же петь плохо. Никто во дворе не требует идеального пения. Просто пойте. Я к тому, что нужно всегда петь, не стесняться, не зажиматься. Пусть у вас получается плохо, у меня тоже не идеально получается петь, но я пою.
Главное,
и подаю
что,
это, что я
что
громко,
поете,
главное,
да?
Пойте, и все.
Как Мишка и Дениска. Хорошие песни – это громкие песни, говорит Дениска. Помните, наверное.
Самое главное – пойте, пойте, ребята, пойте, когда играете, пойте. Не зажимайтесь, не стесняйтесь, никого пойте.
Ну что, пришло время обратиться к песням.
Да. Что мы споем?
А тут уж на ваше усмотрение.
Ну, давайте, я спою первую песенку. Я надеюсь, что я сегодня спою их несколько. Спою первую песенку про бабушку. У многих из вас, ребята, есть бабушки. И вы заметили, наверное, что бабушки разговаривают иногда на каком-то своем языке. То есть у них присутствуют словечки, которых вроде бы вы не слышите, а от бабушки вы и слышите. Вот у меня тоже была бабушка, которая разговаривала на понятном ей языке. И я из этих словечек, которые она говорила, собрал песенку.
У каждого была бабушка, которая пекла оладушки и разговаривала с нами везде на непонятном всем языке. Если вы промялись, заходите в сенки, голиком сметайте с черевичек снег, и скорее в сенках вы разболокаетесь, но не уроните там лисапед. Вы во что там вошкаетесь, шибко долго, выпадив запрели в своих ремках. Все стынет будут одни ополоски, пока вы полуротые стоите в сенях. Ну что вы расшаперились там на пороге, заходите исть скорее в дом. И чтоб не захворать вам поперешным, давайте одевайтесь всегда ладом. Давно уж нет той бабушки, которая пекла оладушки, но разговариваю я везде на непонятном всем языке. Если вы промялись, заходите в сенки, голиком сметайте черевичек снег, и скорее в сенках вы разболокаетесь, но не уроните там лисапед. Вы по что там вошкаетесь, шибко долго, выпадив запрели в своих ремках. Все стынет будут у дни ополоски, пока вы полуротые стоите в сенях. Ну что вы расшаперились там на пороге, заходите исть скорее в дом. И чтоб не захворать вам поперешным, давайте одевайтесь всегда ладом. Давайте одевайтесь всегда ладом. Пусть будет в жизни все у вас ладом.
Спасибо, Вячеслав Мясников сегодня в гостях у детского радио. Да, я половину слов разобрал, да, я понял, я знаю их значение, а вот части нет.
Ладом, значит, хорошо.
Да, хорошо, голик – это веник.
Голик, да, голик, веник – это, да. Здесь, я так понимаю, идет какая-то смесь языков разных народностей, потому что...
Ну, что, вот моя бабушка тоже так же говорила. Но похоже, допустим, выходила на крыльцо и звала меня, кричала: «Сашка, ты чай-то растяжкой как у рестант ходишь?»
Да-да-да. Ну, сами посмотрите, 400 лет монголо-татарского ига, ну, здесь же разные культуры смешения.
Ну, 100. Ну, и ига-то было давно.
Нет, до сих пор идет.
Дело даже не в иге, а вот, допустим, я рос в Нижегородской области, а ведь там все эти места, там разные племена жили, разные народы, марии, финно-угры, кого там только не было. И славяне-то туда пришли довольно поздно. И причем пришли мирным путем, они же землю обрабатывали, а те были собиратели, охотники, и тоже люди-то мирные в большинстве своем. Вот они, народ и уживался там, и перенимал друг у друга слова, культурные традиции, обычаи.
Вот я так понимаю, это некая сборка из разных народностей, из различных слов.
Так и вся Россия у нас.
Да.
Да. Спасибо. Вот я смотрю, у вас гитара веселая.
Гитара, да, гитара очень редкая, лимитированная серия. Для интересующихся, многие спрашивают, что это за гитара. Я взял концертную гитару, которую я берегу очень. Это Epiphone, она очень похожа на гитары Gibson ограниченной серии Elvis Presley. Таких гитар, наверное, в мире осталось, ну, может, штук 10-20. Совсем недавно мы тут с друзьями приобрели в Америке точно такую же гитару на аукционе. Вот мне посчастливилось, чтобы взять такую же гитару запасную. Это одна единственная гитара на данный момент в мире, которая продавалась. Все остальные, видимо, где-то в частных коллекциях.
Спасибо, спасибо. Вы увлекались спортом, а сейчас получается...
Вы знаете, да, я хожу в спортзал. Сейчас это ограничивается тем, что я бегаю на спортивных каких-то дорожках, тренажерах, поднимаю гирки, ну и калачу грушу. То есть, чтобы немножко давать какие-то физические нагрузки.
Как же, а занятия на воздухе?
Это обязательно, конечно. Какие-то пробежки утренние в 6 утра – это каждый день.
С ребятами своими.
Да, с ребятами, да.
Так понимаю, вы сочиняете музыку к вашим выступлениям, музыку и слова. Давно начали сочинять? Вот когда появилась первая песня?
Первая песня появилась, я думаю, в институте. В институте... Было достаточно много свободного времени, так как я все уроки делал заранее, как я уже говорил, в институте. Мы играли в КВН, соответственно, придумывали какие-то песенки. У меня были друзья, с которыми мы писали песни. В том числе рождались и детские песни, так как я 5 лет учебы в институте, я был в студенческом отряде, который занимался педагогической деятельностью. Он назывался студенческий педагогический отряд «Ассоль». И я работал пионер-вожатым, ну, так мы назывались, пионер-вожатые, вожатые в детских лагерях. Но в основном у меня друзья были на старших группах, где-то 13, там, 14, 16 лет, а я всегда брал себе маленьких детей, начиная от 3 лет. От 4, там, у меня были 4, 3, 5 лет, вот такие дети, ну, и там лет до 8. Я всегда работал на маленьких детях, соответственно, отрабатывая гитарное какое-то умение играть вечером, когда все ложились спать, я заходил с гитарой, меня дико все любили, обожали, я пел песни, мы с ними ходили в походы, то есть вот 5 лет я провел пионер-вожатым в лагерях.
Ну, просто
три смены.
Да, у нас
типа
похожие биографии. А, кстати, пионерские лагеря, наверняка они вам запомнились, когда вы были школьником. Сейчас это просто лагеря отдыха. Может быть, мы в двух словах расскажем ребятам, что такое пионерский лагерь.
Ну, так я не знаю, здесь нужно пробовать. Как можно рассказать это?
Это надо очень, почувствовать.
Это нужно почувствовать. Это интересная вещь, когда вы постоянно находитесь в каком-то коллективе единомышленников, вы что-то делаете, мастерите, ходите в походы. Ну, это я очень в общих каких-то чертах. То есть вы постоянно находитесь в том месте, где вам интересно. Ну, ребята, если будет возможность, конечно, съездите в лагерь отдыха, наверное, сейчас так они называются, с вожатыми. Причем с молодыми вожатыми не надо ехать в тот лагерь, где вожатые, ну, так скажем, работают просто ради денег в этом лагере. Нужно ехать с молодыми ребятами туда. Это студенты. Вот с ними будет интересно. Это очень интересная вообще штука.
Спасибо за совет. А сколько у вас песен?
Ну, вот совсем недавно, вот в прошлом году, наверное, летом, я регистрировал в РАО свои песни. На тот момент было 130. 130, которые я зарегистрировал. Ну, прошел год, я думаю, что сейчас где-то, наверное, 160. Плюс еще те песни, которые я спел, но они никуда не вошли. Таких песен еще, наверное, 20. Наверное, около 200.
Вячеслав, вот вы в детстве смотрели в голубой экран, записывали программы на магнитофон, и ведь наверняка не думали, что когда-то придется в этом самом телевизоре поселиться. Или думали?
Хотелось, вы знаете, очень хотелось. Но как парню из деревни вообще об этом даже можно мечтать? То есть, это такая глухая деревня, докуда можно добраться зимой только по зимнику. По зимник – это зимняя дорога, когда... либо на вертолете, а летом только по реке. Поэтому, конечно, мне хотелось, но...
Телевизор – это было ваше окно в мир.
Да, то есть я смотрел, мне хотелось выступать на сцене, я видел себя каким-то артистом, пока не понимал, каким. Ну, так сложилась жизнь, что я попал в этот телевизор. Видимо, нужно верить очень в то, что ты хочешь, цель себе ставить, и, наверное, случится так, как ты хочешь. Ну, получилось, и слава богу, что так получилось.
А чем неприятно удивил большой город, когда вы...
Вы знаете, до сих пор в Москву из нас никто не переехал, потому что мы живем в Екатеринбурге, и вроде пока не планируем переезжать в Москву. Город у нас достаточно небольшой, Екатеринбург, там 2 миллиона жителей. В общем-то, большая деревня по сравнению с Москвой. Что-то еще хотел рассказать, я забыл.
А о детстве?
Ну, что-то где-то около того, ладно, вспомню, расскажу.
Отсмешить людей – дело непростое, но когда тебе каждый раз надо выдавать какую-нибудь шутку, каждый раз придумывать все новые и новые сюжеты – это вообще дело тяжелое, и от такой работы обязательно надо отдыхать.
Ну, мучительный труд, я вам скажу.
Нужно переключаться.
Я переключаюсь на песни. Это для меня вот дело в кайф. То есть номера придумывать очень тяжело. Тем более все идеи за 7-8 лет мы уже практически взяли, которые были. Мы просто сидим и выдумываем мучительно, что же нам еще сделать, на какую тему, какой номер.
А не просто ли пригласить каких-то других людей со свежими головами, кто бы это писал, или такие есть?
У нас есть несколько авторов, но мы с ними вместе сидим, придумываем. Но авторы тоже как бы не бездонные. У них тоже заканчиваются идеи. Но тем не менее пока получается выдумывать что-то. Может быть, эти номера чуть хуже по сравнению с тем, что было на начале, когда появились уральские пельмени. Многие так говорят. Многие, кто к нам недавно присоединился, говорят, все окей, все хорошо, номера интересные. Ну, это всегда с любой программой так должно происходить. Просто мы еще до пельменей, пока мы не сделали шоу «Уральские пельмени» на СТС, пока у нас не получилось, мы еще лет 15 занимались КВНом. Мы были в КВНе. До сих пор очень благодарны Александру Васильевичу Маслякову, ну и, соответственно, всей школе КВН, которую мы прошли.
Но каждая программа имеет какой-то свой срок жизни, и потом она переформатируется, вырастает во что-то новое. Возможно,
да,
это и с вами случится.
Возможно. Но вот я как бы пытаюсь параллельно сделать какой-то...
Но есть какие-то планы?
У меня, да, конкретно есть планы. Я хочу сделать концерт, заявить себя как сольного исполнителя. И такой концерт состоится 19 августа в городе Сочи. Так что, пожалуйста, приходите. Зеленая эстрада, летний театр, Зеленая эстрада, 19 августа в 20:00, город Сочи.
Бархатный сезон.
Очень-очень здорово. Живой звук, 9 музыкантов, серьезная группа. Я с песнями, которые вы слышали, и новыми песнями. Приходите, будет интересно.
Ну что ж, идем дальше. Что самое сложное в жизни артиста?
Переезды, я вам скажу, выматывают больше всего. Не сколько выступлений на сцене, сколько нужно, допустим, из одного города попасть в другой, а между ними 500 километров. Вот это сложно. Это либо автобус какой-то неудобный, это либо самолет какой-то старый, либо поезд с какими-то ужасными полками.
Вот это здание аэропортов начинаешь путать, в каком мы городе оказались,
да,
непонятно.
Да, один раз. Но есть такое, что когда идет большой какой-то гастрольный тур, на который мы ездили раньше, то немножко путаешься в городе. В городах выходим на какую-то сцену один раз, и там такой бумажка, и наклеена бумажка, и написано «Воронеж». Мы спрашиваем, что это такое? Он говорит, перед вами был артист вчера, не успели отклеить, просто он в каждом городе себе лепит такую бумажку, чтобы, например, в Воронеже не сказать «Самара». Ну, я, в общем-то, понимаю его в какой-то степени. Многие работают просто на автомате, особенно из наших эстрадных певцов. Когда есть фонограмма, они выходят с какими-нибудь шоу-балетами, просто открывают рот. Такое, к сожалению, распространено очень сильно на нашей эстраде. Человек просто открывает рот под идущую музыку. Называется плюсовая фонограмма.
Но это было раньше.
Ну, не скажите.
Раньше повсеместно. Ну, сейчас все реже и реже, и все-таки.
Ну, вот, допустим, моя знакомая, любимая певица Елена Ваенга, она работает вживую. Я таких артистов очень люблю. Я могу много примеров назвать и знаю, кто работает вживую, кто нет. Но зачем это делать на детском радио?
Ну, согласитесь, да, что мир-то к этому движется. Все к этому идет.
Но люди-то хотят живых эмоций.
Да.
А человека, который поет, напрягает связки горла, допустим, Григорий Лепс поет вживую. И такое ощущение, что он отдается полностью каждому концерту. Гарик Сукачев, Гарик Иванович, Игорь Иванович, поет вживую. Но приятнее на таких артистов идти.
Ну, когда... знаете как, вот я сужу по детским коллективам. У нас в основном тут детские коллективы выступают. И если мы принимаем участие в каких-то мероприятиях, то тоже часто дети поют вживую, когда есть такая возможность, когда дают микрофоны.
Да.
А когда нет возможности, когда аппаратура очень плохая, колонки почти нерабочие, и с микрофонами туго, тогда, наверное, включают
фонограмму. Это другой
вопрос.
Детям всегда нужно включать плюс, потому что дети волнуются, они могут ошибиться, они все-таки дети.
Дети стараются.
Да,
дети...
а вот когда взрослый человек заявляет себе гигантский, в гигантском райдер, райдер – это требование артиста, очень дорогой аппарат, и в результате поет под плюсовую фонограмму, здесь, конечно, возникает вопрос, зачем тебе такой аппарат? Ну, это же расходы.
Да.
Поставь какую-нибудь ерунду и пой в маленькую колоночку.
А вози с собой в чемодане.
Звук-то тот же.
Да, усилитель.
Бывал я на таких концертах, конечно, неприятное ощущение, но люди этого большую часть не понимают.
Да, и многие слушатели просто не задумываются, им не до этого.
Абсолютно.
Вячеслав, ну давайте споем вживую.
Давайте. Ну, сейчас как раз спою ту песенку, которую мы сочинили лет, наверное, 12 назад с моим другом в институте. Я сидел на мешке картошки, которую мы привезли в общагу. Мой друг стоял, потому что не было табуреток. И мы жевали черный хлеб, намазанный майонезом. В общем, песня такая.
А вот вчера я видел фильм, как дядя в космос улетал. Позвал к себе я друга Кольку и все подробно ему рассказал. Сначала дядя улыбался, потом рукой нам помахал. Затем в большой и черный космос он из ракеты вылезал. Скажи мне, Колька, чем мы хуже? Мы тоже в космос улетим. Мы здесь родителей оставим и на них сверху поглядим. Мое окно как люминатор и на ракету дом похож. И станет друг мой космонавтом, придется, Колька, хошь не хошь. На пояс я утюг повесил, чтоб невесомость победить. Ну вот, пожалуй, все готово, и можно в космос выходить. И Кольку я надеть заставил, на голову его ведро. Ведро большую трубку вставил и друга вытолкнул в окно. Спустя чуть-чуть звонок раздался, и на пороге, как мираж, герой мой Колька оказался. Он пролетел один этаж, и до сих пор я удивляюсь, как папа в космос мой попал. И Кольку он домой отправил, а после свой ремень достал. И вот в углу стою я темным, свою ошибку осознал. Уж лучше буду я сапером, вот только папа не узнал. Я буду опытным сапером, а Колька будет злейший враг. И папин старый запорожец, как поезд пустим мы во враг. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-ла-ла. Ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Самый поющий участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников сегодня в гостях у детского радио.
Да,
да, да, да. Эта история приключилась с вами, я так понимаю. В реальности.
Ну, в разные были истории, да. Игрушек не было, выдумывали все, что могли. В общем-то, это реально практически история.
Да. Вот ведь как интересно. А то же самое говорили нам наши родители. Они говорили: ребята, вот наше время, знаете.
Да, но это уже старость, когда начинаешь сожалеть, наверное, о том, что было, и говорить раньше было лучше. Сейчас хорошо, сейчас лучше.
Хотя, действительно, и правда тут в этом есть соль, что называется, потому что, действительно, вот во времена нашего с вами детства у нас, по сравнению с детьми сегодняшними, всего было очень мало. Вячеслав, а скажите, а где бы вы хотели побывать? Куда бы вы отправились с семьей или, скажем, с друзьями, если бы позволило время и выдались свободные дни?
Вы знаете, на дачу я бы отправился, когда выдались бы свободные дни вместе с семьей, с детьми, так как был я практически...
Рубить дрова, таскать воду.
Да. Так как был я практически везде, ничего лучше России, я вам, друзья, скажу, нет. Это я говорю совершенно точно. В любом месте, где бы тебе казалось первые дни лучше... Эмираты, Америка, Европа. Но через 3-4 дня ты начинаешь дико тосковать по дому. Поэтому везде хуже, чем дома.
Есть такая-то даже поговорка: везде хорошо, где нас нет.
Да.
И я тоже могу добавить к этому, что вот в жарких странах я почему-то через какое-то время начинаю грустить. И потом я понял, почему. Мне не хватает пасмурных дней, дождей, радуги, смены времен года.
А мне не хватает нашего менталитета российского. Ну, не могу я вот жить или долго находиться в каких-то других странах. Ну, все там не так.
Вы просто еще не привыкли.
Ну, да. И, наверное, те люди, которые там живут, тоже не привыкли.
Надо говорить так, они... Хорошо, не там, где нас нет. Ребята, давайте у нас дома делать так, чтобы все ехали к нам.
И потихонечку мы, я думаю, сделаем это. Как раз сейчас подрастает поколение, которое, наверное, застанет то время, когда все приедут в Россию и будут удивляться этой большой, великой, красивой стране, которой я лично горжусь.
Вот на этом можно было бы закончить нашу программу, а нет, разговор наш продолжается. Вячеслав Мясников сегодня у нас в гостях, который планирует сольные концерты, выступления. Ну, у вас, знаете, даже как-то неловко спрашивать. Наверняка же бывают какие-то курьезные случаи, смешные, по-настоящему смешные, которые происходят во время выступлений или после выступлений, или во время подготовки. И вот, может быть, вы нам что-то такое интересное расскажете
вот
из закулисной жизни.
Сразу, допустим, вспомнился один случай. На Камчатке у нас был концерт. Это было 1 апреля. Меня решили разыграть, ребята мои, которые по команде. Я забегал между номерами и намазывал голову гелем. Гель – средство для укладки волос такое, чтобы они были прилизаны. И я забегаю за кулисы, у меня времени чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Я макаю руку в банку, начинаю мазать на волосы и мажу, и понимаю, что что-то прилипает. Прилипает, и чем больше я мажу, тем больше прилипает. Они все стоят, хохочут, оказывается, они заменили зеленый гель на зеленый джем яблочный мне в эту банку. Я размазал этот гель по голове с прилипшими руками, выступил. Ну, вот 1 апреля, вот так меня ребята разыграли. Больше пока не приходит ничего в голову какого-то смешного такого, розыгрышей.
Я знаю, что вы написали песню специально для детского радио.
Да, есть такая песенка, я вам обязательно ее сейчас исполню. Я объясню, как она родилась. Ко мне подошли мои дети и сказали: папа, напиши песню про улыбашки. Я говорю: что это? Он говорит: ну, это когда ты улыбаешься. Это, говорит, сейчас модно так говорить. Ну, современно это я уже так, говорит, модно говорить улыбашки.
Ну, и родилась... Смайлики – это улыбашки.
Улыбашки.
Селфи – это себяшки.
Очень милое слово «улыбашки». Родилась такая песня.
Если дождик за окном, если там грохочет гром, и от страха по спине бегут мурашки, ты на миг глаза закрой, сделай вдох большой-большой, и тогда придут на помощь улыбашки. Улыбашки, 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 положите вы скорей в свои кармашки. Улыбашки, 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 и дарите всем прохожим улыбашки. Если из-за ерунды с лучшим другом ссорит ты, и друг другу не даете вы поблажки, первым ты скажи привет, и тогда тебе в ответ старый лучший друг подарит улыбашки. Если вдруг обидел ты девочку своей мечты, и слезинки побежали у Наташки. Извинись ты перед ней и в глаза взгляни скорей, чтобы в них заметить сразу улыбашки. Улыбашки, 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 положите вы скорей в свои кармашки. Улыбашки, 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 и дарите всем прохожим улыбашки. Давайте вместе со мной, все, кто слышит. Улыбашки, 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 положите вы скорей в свои кармашки. Улыбашки, 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 и дарите всем прохожим улыбашки.
Спасибо. Вячеслав Мясников сегодня с нами. А у вас в коллективе много ребятишек, детей?
А, да, у кого-то уже по трое. У Рожкова Андрея недавно родился третий, причем мальчик, они все ждали девочку, но вот он три мальчика, три сына.
Можно из них уже составить младший состав команды «Уральские пельмени»?
Спокойно, но я думаю, не надо к этому принуждать. Кто захочет, пойдет по стопам родителей, а кто захочет, не пойдет.
Да. А на каких песнях вы воспитывались? Помните, чему вас учил первый учитель химии, а вернее музыки, или как правильно? Учитель химии.
Да, учитель химии и учитель музыки.
Чему он вас учил тогда?
Ну тогда все учились на песнях Цоя. Очень простые песни, поэтому мы учились на них. Так, еще были песенки детские песенки.
Ну, а помните свои первые песни из школы, из детского сада, те, что вы учили когда-то?
Да, конечно, я помню. Это «Пионерия» же была. Мы
вовсю... У нас есть такая программа «Ярмарка талантов». В ней выступают ребята разного возраста. И малыши совсем, и трехлетки. Даже звонят и поют песни, читают стихи. Очень увлеченно.
«Варшавянку» я помню до сих пор. «Зритесь, Костан», там вот эти.
Может быть,
вещи.
Что-то мы такое вспомним из этих песен.
Ну, «Варшавянку», если мы вспомним, наверное, будет неуместно. Ее, да?
Ну, что придет в голову, не знаю. Может быть, я подпою.
Вихри. Надо тональность подобрать.
Ага.
Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Да, очень много было песен, но эти песни были не очень интересны, потому что дети в то время пели другие песенки во дворах. Они вот
это. Нам ребятам нравились, они были маршевые такие.
Да.
По телевизору.
Конкурс «Строя песни» никто не отменял тогда, мы все готовились.
Вячеслав, что бы вы пожелали нашим юным радиослушателям?
Да я хочу пожелать, чтобы слушались родителей. Слушались родители, не огорчали маму с папой, потому что они же вас очень любят. Ребята, кто меня слышит, хочу следующую песню посвятить нашим дорогим, любимым мамам.
Как хочется дела оставить, с 8 марта их сейчас поздравить, женщин главных на земле самых, и, конечно, это наши мамы. Вот бы в детство нам сейчас вернуться, в ту заботу мамы окунуться, когда палец чем-то прищемило, целовала ты и проходила. На дощечках все мы выжигали, на открытках криво рисовали, на трудах склоняясь над партой, надпись «Маме на 8 марта». До сих пор хранятся те дощечки, на которых выжжены словечки, от которых улыбалась мама. Это лучший был подарок самый, мамы наши милые. Мамочки, мамули, у кого-то молодые, у кого уже бабули. Ах, как хочется обнять вас, ведь вы у нас одни. От сынов и дочерей поклон вам до земли. Вот и сами стали мы отцами, и у внуков тоже свои мамы. Понимаешь изменения эти, но для тебя всегда мы будем дети. И ничего дороже нет пока нашим мамам нашего звонка. И ничего дороже нет для нас маминых счастливых глаз.
До свидания, спасибо большое.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Веселые звоночки.